дорогие братья и сестры, наша передача идет в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, а сегодня в нашей студии Михаил Викторович Назаров. Я думаю, Михаила Викторовича представлять не надо нашим слушателям. Нет необходимости, все хорошо знают его книги. Передачи Михаила Викторовича звучат регулярно в эфире нашей радиостанции. И сегодня, я думаю, тема, которая волнует многих, прозвучит в нашем эфире. Это последние события в Америке. Теракты. Как относиться к этому православным? Мы уже говорили с отцом Леонидом сразу же в день, когда произошла эта страшная трагедия. Но я думаю, Михаил Викторович, будет приходить все новое и новое осмысление того, что произошло. Пока можно среди православных людей слышать совершенно разные точки зрения. Я имею в виду не отношение к человеческой трагедии, а о смысле этих событий. Вот мы просили бы вас прокомментировать то, что произошло.
Да, добрый вечер. Действительно, хотелось бы иметь больше информации, чтобы судить прежде всего о тех силах, которые совершили эти акты. Пока этой информации нет, мы будем скорее говорить об этой проблеме в общем. И, конечно же, никак нельзя одобрить христианину любые террористические действия против мирного населения, которое не причастно к принятию политических и военных решений, которые могут быть даже несправедливыми, ужасными, но нельзя за них наказывать гражданское население. И это независимо от количества жертв. Несколько человек становятся жертвами теракта или десятки тысяч. Вот те политические силы, которые в своих интересах, а они могут быть очень разными, даже противоположными, прибегают к подобным мерам, это явно не христианские по духу силы. И поэтому, пользуясь случаем, я думаю, что мы можем искренне выразить свое соболезнование семьям погибших в Америке. Вот как и многие другие люди выражали свое соболезнование. Но вот, тем не менее, мне кажется какой-то странной, неуместной и неадекватной та форма, в которой вот свое соболезнование и свое отношение к этому теракту выразили руководители России и российские средства массовой информации. Ну, в частности, они назвали эту атаку на Америку терактом против всего цивилизованного человечества. А президент России вот даже заявил о полной поддержке американской позиции, предложил совместно бороться против международного терроризма, как будто он, так сказать, один и единый, с одинаковыми целями. И вот назначил сегодня минуту молчания по всей стране. По-моему, так российское руководство не относилось ни к одному из других вот трагических событий последних лет, ни к событиям 93-го года в октябре кровавым, ни к дефолту августа 98-го. Страшным все-таки был удар по нашей стране, ни вот даже к гибели подлодки «Курск», ни к бомбардировке Югославии нашей союзницы. В общем, это была бомбардировка братского сербского народа. И вот даже к тому, что ежедневно население России сокращается на 3000 человек, вот эта цифра как-то сравнима с потерями американского народа в данных терактах. А в целом она намного их превосходит. Это миллион потерянных жизней в год в нашей стране. И, конечно, когда миллион человек тихо и незаметно умирает от нищеты, от отсутствия должной медицинской помощи, это не так очевидно. А тут на глазах у всей планеты произошло сокрушение символов американского доминирования над миром. Финансового символа – это башня этого всемирного торгового центра, и военного символа – Пентагона. И это, конечно, производит впечатление. Причем американская администрация заявила, что это не акт террора, а акт войны. И вот если исходить из этого определения, если принять его, то можно вот и возразить, кстати, и нашим демократическим СМИ, и американскому президенту, что, во-первых, эта война не против всего цивилизованного человечества, а лишь против его части, против западной части, демократической части человечества. Во-вторых, эта война началась не с этих терактов на американской территории. В основе этой войны, вот в данном ее конкретном проявлении, мне кажется, лежит длящийся уже десятилетия конфликт между западными демократиями и Израилем с одной стороны и исламским миром с другой стороны. Этот конфликт, как мы знаем, возник в результате создания в 1948 году государства Израиль на земле, которая уже полторы тысячелетия до этого была заселена другим народом, который считал эту землю родной и который не согласился с изгнанием с этой земли. Причем значительную часть Палестины Израиль захватил в ходе войны 1967 года вопреки решению ООН, вопреки осуждающим резолюциям ООН, то есть незаконно с точки зрения международного права и удерживает сейчас незаконно. И вот эту причину непрекращающегося израильско-палестинского конфликта недавно начали признавать даже европейские политики, вот в частности комиссар комиссии Европейского сообщества по внешним связям Кристофер Паттен, он так прямо и заявил, что оккупация этих земель есть главная причина конфликта. Но американцы, то есть Соединенные Штаты Америки, неизменно поддерживают Израиль в его борьбе с палестинцами и с мусульманскими государствами. В 1991 году для этого даже была спровоцирована искусственно превентивная война против Ирака по просьбе Израиля, который опасался, что у Ирака появится оружие массового поражения. И, конечно, неудивительно, что в результате вот той войны, в результате нового нынешнего обострения палестинско-израильского конфликта, военные действия перебросились теперь и на американскую территорию. Вот мы также знаем, что Израиль существует и финансово при американской поддержке. Это не менее 3 миллиардов долларов в год безвозмездной помощи, плюс военная помощь.
Михаил Викторович, можно добавить к вашим словам то, что бомбардировки Ирака, то есть суверенного государства, они стали настолько привычными, что пресса даже не уделяет этому должного внимания. Иногда проговаривают, а иногда даже не замечают, что английские и американские самолеты бомбили Ирак. Или сведения о том, что тысячи иракских детей умирают без лекарств, потому что эмбарго существует, и то, что Россия...
В той войне было тоже около 100 тысяч.
Около 100 тысяч. Но они как бы выносятся.
Чем это объяснить?
Это не цивилизованное
человечество? Да, это не цивилизованный мир. Да. Это не трагедия. И кроме того, нужно также отметить, что это не единственные враги, которых Америка себе создает на каждом шагу. Вот в последнее десятилетие после падения Советского Союза, как геополитического соперника, который все-таки сдерживал американцев в их глобальной активности, вот после падения СССР Америка открыто и даже цинично объявила зоной своих национальных интересов весь мир, начала всем диктовать свои законы, свои условия и в торговле, и в финансах, и в политике, насаждать свои правительства, причем просто бунты поощряя против законно, на основании местных законов, избранных правителей и приводя своих ставленников, как, скажем, это Шеварднадзе в Грузии, ну вот и в Югославии нечто подобное.
В Югославии, если это произошло полное попрание любых международных прав,
да.
Они фактически за деньги купили у Югославии джинсы.
Вот сейчас Лукашенко на очереди. Как ни, сколько ни было там наблюдателей, никто не обнаружил вопиющих нарушений, нет. Нелегитимно, не признаем.
И к цивилизованному человечеству не
дают. Вот, конечно, неудивительно, что и подавляющее число мусульман, и сербы, которых та же Америка совсем недавно безжалостно, террористически бомбила. Причем это был государственный терроризм. И когда преступники убивают мирных жителей, ну, это как-то понятно, они и есть преступники. А когда государство цинично, со лживым оправданием своей агрессии делает то же самое, ведь там разрушали в основном гражданские объекты. С тысячами мирных жертв все это было. Вот. Происходило. И вот эти народы, которых затронула такая американская политика, они нисколько не шокированы этими терактами, а восприняли их как акт возмездия американцам за то, что они сделали по отношению к ним. Я сейчас не выношу таких суждений, хорошо это или плохо, я просто констатирую факт. И нужно признать, что бы ни говорил наш президент, наши политики, наши средства массовой информации, там духовные лидеры какие-то, значительная часть нашего народа в России воспринимает Америку тоже как главного виновника своих несчастий последнего десятилетия. И поэтому, я думаю, никакой особой охоты участвовать вот в сегодняшней минуте молчания у людей не было. Вот. Они интуитивно ощущают, что насилие, сделанное Америкой вот инструментом своей глобальной политики, бумерангом возвращается на ее территорию. И для нас, вот христиан, здесь важно правильно разделить в этой проблеме, вот как христианин жалеет грешника, но ненавидит грех и борется с грехом, жалея грешника. Так вот нужно в этих событиях постараться все-таки отделить подлинных виновников, вот виновных за гибель этих людей от действительно жертв, действительно невиновных. Может быть, это задача трудная, но я думаю, что она возможна.
Мы говорили уже с отцом Леонидом Калининым о том, что, конечно, население не отвечает за действия своего правительства, потому что американцы, они часто жертвы этой политики. Ведь многим американцам мы знаем, перед тем, как бомбить Сербию, им просто годами вдалбливали, что сербы – это какие-то кровожадные убийцы, насильники, которые терроризируют мирно-афганское население. Поэтому американцы, погибшие, это те же жертвы, жертвы Мадлен Олбрайт и прочих, и сербы, то есть кровь убитых невинных американцев, мирного населения, она ложится на головы тех, кто несет это зло, несет это насилие в мир. Но дело в том, что сейчас к событиям мы видим какой-то определенный уже сценарий. Например, сегодня говорили в средствах массовой информации о том, что президент Буш пока не определился с целями на планете. Враги записываются, начиная от талибов и палестинцев, кончая даже японскими какими-то организациями. И в памяти сразу приходит на Перл-Харбор, всплывает. Есть какая-то аналогия? Ведь сейчас могут создать тоже государство-изгой и мировое сообщество приучить к мысли, что эти государства должны нести возмездие за теракт.
Ну да, вот характерное заявление американского президента, что это не теракт, а война. И, следовательно, это позволяет американцам на ответные военные действия. Военные, а не какое-то там возмездие террористам. И вот если мы вспомним Пёрл-Харбор, о котором вы упомянули, то тогда в результате вот японского нападения американцы потеряли значительную часть их Тихоокеанского флота, но это позволило президенту США нарушить свое обещание не вступать в войну и вступить во Вторую мировую войну. И есть достаточно фактов, документально подтвержденных, что президент знал о готовящемся японском нападении и сознательно пожертвовал вот 3500 своих моряков. И вот сейчас нужно сказать, что некоторым наблюдателям тоже приходит в голову мысль, вот чем объяснить такую небывалую продуманную организацию терактов, то, что они удались, что, в общем, не могли их предотвратить, хотя, в общем-то, посмотреть хронологию событий, какое-то время было для того, чтобы, в общем, реагировать на угон самолетов и все. И вот такие наблюдатели размышляют, не стоит ли за ними какая-то государственная сила. Даже намекают некоторые, что эта сила гнездится в Америке. Не значит, что это само американское правительство, а то, что может быть поважнее этого правительства. И именно для того, вот мысль работает таких аналитиков, были эти теракты как бы допущены, чтобы вот именно почистить весь мир от государств изгоев, от всех сил, которые мешают американскому глобальному господству. Вот чтобы правильно судить об этой версии, нужно, конечно, больше информации. Но мы знаем, что демократические правительства, которые, в общем-то, не служат Богу и Божию замыслу, а служат себе, скорее, своим целям, они способны, это уже не раз показывали, они способны вот на такие жертвы своего народа, они чаще всего находят исполнителей террористов, которых используют в темную, то есть обеспечивают им возможность проведения таких актов ради... Они преследуют свои мстительные цели, но, ну, скажем, там, дома взрывают или еще что-то, но возбуждает этим народное возмущение и позволяет правительству применить те меры, те действия, которые иначе трудно было бы оправдать.
То есть вы это пытаетесь сравнить, даже я слышал у кого-то это высказывание, с выстрелом Гаврилы Принципа в Сараево.
Ну, в общем...
То есть когда террорист, был, убивший эрцгерцога, был использован в темную, чтобы разжечь мировую войну.
Не самой австро-венгерской монархии, а это было связано с масонскими ложами. И, ну, это суд, есть целый том суда, там это, в общем, все достаточно прозрачно видно. Но вот я просто хотел, вот, это так, что возникло у меня в связи со словом «Пёрл-Харбор». Теперь я вернусь к вашему основному вопросу о возможности эскалации конфликта. Я думаю, что, конечно, он возможна эскалация, ответные террористические акты, и в любом случае, чтобы лучше ориентироваться вот в этих грядущих событиях, я хотел бы вот напомнить еще раз расстановку мировых сил вот в том треугольнике сил, с православной точки зрения, который я вот описал в своей книге «Тайна России». Это три силы. Это православная, то есть подлинно христианская цивилизация, которая была наиболее воплощена в Российской империи. Вторая сила – это христианская апостасийная цивилизация, или она еще себя называет иудео-христианская. Точнее было бы ее назвать иудео-постхристианская.
Но они так, кстати, себя и называют.
В главе с Америкой, с Соединенными Штатами, которые в своем стремлении к мировому господству, вот эти силы, и сокрушили православную Россию в начале 20 века. Третья сила, я ее называю не христианская, то есть она не знала истины Христа, но и не предавала ее. Это слепая стихия, которой две другие силы могли бы пользоваться Ну, в общем, в своих интересах, в борьбе друг с другом. Поскольку основная борьба в мире это происходит между христианской и антихристианской силами. И вот к этой третьей силе принадлежит и ислам, то есть те, кто, по всей вероятности, стоит за нынешними терактами в Америке. Вот сейчас в мире, в начале 21 века, доминирует апостасийная цивилизация во главе США, которая ведет к царству Антихриста. Православная цивилизация, как мы видим, она почти подавлена на внешний взгляд, но сохраняет внутри себя, в своей культуре, в сохранившемся православии, сохраняет возможность восстановления. И это единственная сегодня существенная альтернатива американской модели мира. То есть это главный духовный противник антихристианской цивилизации, противник, против которого Америка и ведет не только информационно-идеологическую борьбу там и экономическую, но и старается натравить мусульманский мир на Россию, чтобы превентивно не допустить нашего духовного возрождения. Это мы видим и на Балканах, где Америка финансировала и поддержала боснийских и албанских мусульман против православной Сербии. И надо заметить, что она это сделала в том числе, чтобы компенсировать в глазах мусульман свою поддержку Израиля, как бы реабилитироваться. Вот. Это мы вот теперь видим и в Македонии, где явно за боевиками стоят американские инструкторы. Это мы видим и в Афганистане, где талибы пришли к власти при явной поддержке Соединенных Штатов. Это мы видим на Северном Кавказе у нас, где антирусский сепаратизм подпитывается также и Турцией, союзницей США по НАТО. И вот при такой мировой раскладке сил, мне кажется, очень неумными заявления нынешних руководителей России, что мы полностью на стороне Америки и должны совместно бороться против террористов, то есть против исламских террористов. Вот тем самым Америка и достигает того, что исламский мир будет нашим противником и будет расправляться с нами его руками. А ведь интересы нашего государства, особенно в нынешнее трудное время, вот когда вот в связи с Чечнёй пытаются настроить против нас исламский мир, вот интересы нашего государства требуют строгого нейтралитета в исламско-западном конфликте, не вмешиваться в него. Конфликт ведь этот, повторяю, возник из-за Израиля, и пусть они разбираются сами, пусть не надеются чужими руками, чужой кровью, в общем, решить этот конфликт.
Даже, Михаил Викторович, можно напомнить о том, как в Афганистане поддерживали, создавали талибов и также создали Бен Ладена, этого Усама Бен Ладена, на которого сейчас все шишки
валят. Ну, да, финансировали американцы, когда Советский Союз в Афганистан.
Конечно. А то, что вы только что проговорили о желании стравить с мусульманским миром, то этого и не скрывает такой политик, как Бжезинский. Например, он в своей книге явно об этом и ясно об этом пишет. И мы видим, даже сейчас, после терактов, Ворджат сегодня нас все-таки умудряется упрекать. Надо, говорит Ворджат, в Чечне цивилизованно использовать силу. То есть Америке можно по всему миру всех...
Кто это говорит?
Ворджат из комиссии ПАСЭ. То есть старательно все-таки нас подталкивают к этому противостоянию. И в Чечне уже это противостояние началось. Но исламский мир, он тоже неоднороден. Например, в Чечне нет ни одного... иранцы. Иран – могучая держава исламская, которая стремится с нами дружить. Но кто в Чечне воюет? Все проамериканские исламские режимы. Пакистан, Саудовская Аравия. То есть в Чечне, можно сказать, все творится руками американцев. Может быть, поэтому президент Путин и пытается американцам объяснить, что вы не с тем злом играете. Но опасность существует, что нас подставят, как вы сейчас сказали, исламскому миру как главного врага и еще больше втянут в этот конфликт. Но ну, что да, же будет в Чечне? Может быть, нам сейчас легче будет объяснить мировому обществу, с кем мы воюем в Чечне. Может быть, ну, они увидели лицо этих...
Может быть, обывателям западным легче будет объяснить. И, может быть, президент Путин и подспудно думал об этом, когда говорил, что вот давайте вместе бороться против террористов. Он имеет в виду, что вы там, а мы здесь. Но... лидерам западным ничего объяснить тут невозможно. Они все понимают, и они просто сознательно раскручивают эту чеченскую тему. И наши средства массовой информации, в общем, кто-то неразумно, а кто-то поддакивая, тоже допускают совершенно никчемные сравнения. Но вот, скажем, палестинцы и чеченцы, вот это одинакового типа враги, и поэтому то, что делает Израиль, и то, что делает Россия, это одинаково оправдано. Так вот говорят наши друзья, в кавычках, из Израиля. Ну, простите, совершенно разные вещи. Чечня часть России. Она законно, в полном согласии с международным правом, входит в состав России.
Мятежная территория.
Да, это мятежная территория, рабовладельческое государство там возникло. Палестина, вот часть Палестины, оккупирована Израилем незаконно, в противоречии с международным правом, с резолюциями ООН. То есть здесь совершенно разные с правовой точки зрения ситуации, и лишь внешне. И там мусульмане, и тут мусульмане. Но это такие вещи нельзя сравнивать. Вы сами говорите, что мусульмане вот, разные есть силы. И мне кажется, что чеченцы, они вообще-то даже не мусульмане, если посмотреть.
Конечно,
на их,
об этом уже не раз говорили в наших передачах.
Обычные поведения, это просто... конъюнктурное использование исламского мира в своих личных эгоистичных целях,
потом, там, кстати, Басаевым,
Дуговым и прочее. Mm-hmm. И вот поэтому мы должны помнить, что это иллюзия, что Запад будет к нам лучше относиться, если наше руководство будет подлизываться к нему, вот как в таких случаях, в случаях терактов. Мы должны сохранять должную дистанцию и к Западу, и к мусульманскому миру, сотрудничая и там с приемлемыми кругами, но не втягиваясь в их конфликты. И я бы даже сказал, нужно подчеркивать это во внешней политике, что мы совсем не на стороне Запада в его трактовке вот этих всех противоречий, мировых противостояний. И по возможности мы должны были бы в нашей внешней политике объяснять и гражданам западных стран, в том числе американцам, что политика их лидеров с целью глобального господства, она опасна для всего мира, она для них опасно. И если американцы не умерят свои глобальные аппетиты, то число их врагов будет возрастать и возрастать, а значит, неизбежны следующие теракты и потери. То есть вот в данном случае американский народ оказался в некотором роде заложником такой политики своих лидеров и стоящей за ними мировой закулисы. И вот в этом и должно было бы заключаться наше действительное соболезнование американскому народу в связи с этими терактами. Вот американский народ из-за этого, в нем немало хороших людей, но они все стали
заложниками,
огульной такой мишенью для ненависти всех тех народов и всех сил, которые сопротивляются американизации мира.
Михаил Викторович, ну, получается, что во многих странах мира ненавидят Америку и имеют на это основания определенные. Это, об этом говорят даже сами американцы. Но к России отношение в мире совершенно иное. Здесь только Чечня, мы говорим, мятежная территория. И получается, что те же экстремисты, те же террористы, которых Америка вскормила и натравила на нас, и те люди, которые действительно есть им за что не любить, скажем так, прямо Америку, они, мы получаемся на одной доске с Америкой сейчас. То есть мы получаемся, становимся в один ряд. И вот эта ненависть мира к Америке может быть направлена и на нас, если мы собираемся бороться.
Ну да, это все очень просто. Вообще нужно сказать, что сейчас Вот мы говорили о войне, что американцы говорят, что это война. Война идет не только горячая. Война идет сегодня в значительной мере путем дезинформации, идеологической манипуляции народами, путем экономических каких-то рычагов, санкций и так далее. И уж в последний, так сказать, момент может применяться оружие горячее. И в этой войне у России столько козырей, которые не используют внешняя политика ведомства МИДа России. Ну, например, ведь можно вспомнить, что такое Америка. Это страна, которая возникла в результате циничного истребления миллионов коренных жителей, индейцев. Это страна, которая для своего экономического становления использовала арабский труд миллионов африканских рабов. Нигде такого в мире не было. Это страна, которая стала потом оплотом мировой финансовой закулисы, которая получила право печатать доллар, независимо от правительства США с 1913 года, и которая путем двух мировых войн, финансируя все воюющие стороны, сделала всех должниками и тем самым сделала свою зеленую бумагу мировой валютой, не обеспеченной реальными ценностями. И сегодня, да, можно еще вспомнить, что эта страна ранее в небывалых масштабах применяла государственный террор против мирного населения, скажем, в Японии, Хиросима и Нагасаки, сотни тысяч мирных жителей. В этом не было военной необходимости. Дрезден уничтожили, 300 тысяч жителей тоже. Это был чистый террор, запугивание. Это явные военные преступления, за которые американские политики не понесли наказание. И вот сегодня, наконец, можно вспомнить, что это страна, которая составляет там 4-5% населения Земли, но потребляет 40% мировых ресурсов. Ведь не потому, что американцы более трудолюбивы, это просто система, экономический, мировой финансовый механизм, который контролирует Америка посредством доллара, он так отстроен, что можно паразитировать на остальной части человечества, которая не входит в золотой миллиард. И вот именно из Америки вообще можно видеть, распространяются по миру всевозможные виды греха, основанные на современных технологиях. И теперь Америка переходит вот уже к глобальному контролю над человечеством, чтобы распространить это греховное состояние на весь мир, и чтобы сохранить этим, разлагая человечество, свою власть своих денег, свое привилегированное положение. Вот какой же это удар по человеческой цивилизации?
Мне сказал один священник американский в этом году. Я, говорит, могу, живет он в Америке, православный священник, я, говорит, могу определить тебе суть этой страны очень просто, сказал он. Америке хорошо, когда кому-то в мире плохо. Это замечаешь, когда там живешь, то замечаешь, как сразу у них начинается активная деловая жизнь, бизнес, если где-то бомбят Югославию, либо в какой-то стране какая-то катастрофа. Он назвал это страна, которая живет, часто живет, есть, конечно, трудолюбивые, замечательные американцы, но сама страна паразитирует на чужой боли.
Тут явно видна вот та государственная идеология, которую дьявол предлагал безуспешно Христу в пустыне. Это материалистическими средствами правления над народом, над миром. И вот с этой точки зрения, конечно же, Америка – это явный прообраз царства Антихриста. И вот высказывать столь эмоциональную поддержку такому государству, ну, это примерно как, может быть, можно сравнить, что вот можно высказывать поддержку жертвам Содома и Гоморры.
На самом деле, конечно, соболезнования о погибших людях – это естественное чувство.
Но в других совершенно словах это должно быть совсем иначе. И вот именно вот эти картины, вот горящие здания, все, мне почему-то пришел в голову вот образ Содома и Гоморры, когда я это видел. Или можно еще вот с Вавилонской башней сравнить. Тоже гордыня человеческая, неуемная, когда
Два небоскреба самых.
Да, да, да. Вот какие-то вот такие тут сравнения промелькнули.
С Вавилоном, Михаил Викторович, конечно же, сравнивается не только из-за небоскребов Америка, а мы видим, это огромный вавильный межрасовый котел, где Америка же была хоть, скажем, с поврежденным христианством, основана страна, понятно, масонские круги, отцов-основателей, их происхождение духовное, но на самом деле там были какие-то христианские начала. Сейчас мы все, наши слушатели, знают об этом. В Америке нельзя выставить вертеп на Рождество. Это считается оскорблением. Ну, а тот праздник,
запрещена молитва в общественном месте.
Но при этом праздник Хэллоуин, который навязывают всему миру, да, сатанизм. Да, да. И при этом мы знаем, что при прошлом президенте Америки Клинтоне разрешили сатанистам служить в армии, то есть открыто исповедовать себя сатанистами. То есть вот это часть американской жизни.
Именно из Америки, вот я с большими перерывами в последнее время бываю в Европе, я удивился. Раньше не было этого Хэллоуина в таких масштабах, как вот в прошлом году я был.
И все национальные культуры, вот французская кинематография, пытается себя оградить. И вспоминаем, мы говорили уже об этом, кинопродукцию Голливуда, как Голливуд навязывает вот эти ужасы, легкое отношение к смерти, смакование ужасов во всему миру. Не зря Голливуд это стал уже символом Америки. И вот это приходит на сразу сравнение с теми, кто служит сатане, дьявол платит черепками. Неужели американцы, заигрывая и так смакуя вот это зло, играя с сатанизмом, думают, что этот сатанизм, это зло их не коснется? Ведь это же естественно.
Ну вот в том-то и дело, вот хорошо бы это все нам объяснять американцам, а не просто говорить мы с вами, давайте вместе как один и так далее. Вот это, конечно, удручающее.
Откажитесь от зла. Отрезвитесь, перестаньте поддерживать террористов во всем мире. И тогда все с вами будут.
Именно в этом была бы настоящая жалость американского народа, настоящее соболезнование, а не просто чисто формально.
У нас звонок, Михаил Викторович.
Алло.
Да-да, мы слушаем.
Добрый вечер, Михаил Викторович.
Добрый вечер.
Если позволите, я хотел бы обратить внимание на то влияние, которое оказывает средства массовой информации. Вот они трубят о том, что мусульмане повинны. А если окажется, что террористы иудеи, или, допустим, католики, протестанты, что тогда нужно подниматься всем миром против религии? Причем здесь это первое. Второе. Вот существует миф о том, что Америка всесильна, всемогущая и так далее. Но что это за страна, в которой, не знаю, сколько самолетов похищено? 11, 8 или 4? Куда они летят? Вы понимаете, что, вообще говоря, надо рассматривать эту страну как некий совершенно опасный для мира элемент? То правительство, которое там находится, и весь тот, так сказать, менталитет, который имеют американцы, он опасен для человечества. Об этом следует бы говорить.
Ну да, мы об этом, в общем... Да, мы об этом так и говорим. Все, что мы сегодня сказали, это соответствует примерно тому, что вы сейчас вот высказали по телефону. И действительно, у нас нет точной информации о том, кто стоит за этими терактами. С этого мы и начали нашу передачу.
Но нас просят помолиться о здравии рабов Божьих, тяжко болящей Тамары, тяжко болящего Павла, младенца Софии, Алексея, болящей Александры. И прошу вас помолиться, дорогие братья и сестры, о девушке молодой Нине. Она оказалась после операции без ног, потеряла. И вот сейчас живет в деревне под Великими Луками. И вот сегодня мне сообщили, что ей достали большим трудом Нина Васильевна Карташова и раб Божий Александра достали инвалидную коляску. Просим помолиться, чтобы Господь утешил девицу. И просит помолиться, мы упоминаем постоянно новопредставленного игумена Бориса, упокоение новопредставленной монахини Анатолии, монахини Елизаветы. Спрашивают Михаил Викторович о поездках по чудотворным иконам. Я кратко отвечу. Будет в ближайшую субботу поездка. Звоните в паломническую службу Радонеж. Если билет еще есть, поедем с вами. Если нет, то тогда в 22-го, в следующую субботу, после Рождества Пресвятой Богородицы. А режиссер показывает мне, что у нас еще один звонок, Михаил Викторович.
Мы слушаем.
Здравствуйте.
Добрый
Михаил Викторович, я читала одного нашего православного автора, психиатра Гурьева. Он пишет в своей книге о том, что США является колонией Израиля. Как вы считаете, так это или нет? Спасибо, Господи.
Ну, смотря что понимать под Израилем, в общем-то, тот феномен, который мы называем мировой закулисой, он, конечно, в значительной части состоит из вот, выходцев из иудейской среды, банкиры. Они издавна специализировались в этой области. И именно поэтому Израиль, в общем, ну, нельзя сказать, что Америка колония Израиля, а как бы это его база для обеспечивания вот своего влияния во всем мире. То есть с помощью американской армии, с помощью американского доллара, с помощью средств массовой информации создавать в мире то, что выгодно Израилю. Это вот в этом смысле, да, я согласен с вами.
Ну и, Михаил Викторович, когда мы сейчас говорим о этих событиях, опять же, информации еще очень мало, но многие серьезные аналитики сходятся в мнении, что все это слишком хорошо организовано. За этим стоит какая-то более могучая сила, чем просто какие-то мелкие террористические организации. И мы видим, когда сейчас наблюдаешь боль всех нормальных людей, которые воспринимают гибель мирных граждан, конечно же, с сочувствием, состраданием. Видишь состояние, вы не замечали, не показалось вам так, Михаил Викторович, состояние какого-то нагнетания хаоса. Хаос, который в средствах массовой информации людей приучает, звучит вот это нагнетание ужаса, террор переводится как ужас. Террор всегда кому-то выгоден. Кому сейчас выгоден вот это нагнетание ужаса и страха? Я посмотрел некоторые публикации, высказывания аналитиков, и все сходятся во мнении, что нужна какая-то сверхнациональная структура,
которая
обуздает терроризм. И некоторые прямо и говорят, 20 век закончился, мы вошли в новую реальность международных отношений. А какая новая международная реальность? То есть суверенное государство уходит на второй план, а появляется наднациональная, надгосударственная структура, которая, чтобы защитить всех людей, потихоньку их загоняет в тот концлагерь полицейский, о котором, когда речь шла о карточках ИНН, мы говорили, что такое тоталитарное, какое может быть тоталитарное общество при новом мировом порядке. И не кажется ли вам, что это первый шаг в сторону вот этого создания нового мирового порядка? Людей приучают к мысли, что без этого нового мирового порядка они все беззащитны в любой стране.
Ну да, это записано в стратегической доктрине Соединенных Штатов, их стратегия национальной безопасности. Там так и написано, что только Америка способна обуздать мировой хаос, и поэтому она не только может, но и должна это сделать. Вот поэтому весь мир вся зона американских национальных интересов. Но вы знаете, вот все-таки давайте вернемся к России еще. Это, мне кажется, более интересно, может быть, и для наших радиослушателей. Вот эти события, эти теракты, они вот еще очень показательны для нас в одном важном аспекте, в экономическом. Они высветили всю глубину и ширь долларизации мира и России в частности. Ведь доллар не обеспечен. Это очень многие знают. И все боятся, что пирамида долларовая рухнет. И это будет действительно крах мировой пострашнее обрушения двух этих зданий. И получилось так, что здесь и паразит-эксплуататор, и те, кого он эксплуатирует, оказались связаны какой-то невидимой нитью страха перед обрушением этой пирамиды. И вот, в частности, глава российского правительства Касьянов, он сделал даже специальное заявление с похвалой доллару, мол, россияне, не опасайтесь, это твердая валюта, мы не позволим упасть доллару, доверяйте ему. И дальше, как своему средству накопления. Вот по сути, что сказал наш премьер-министр. И с моей точки зрения, это совершенно умопомрачительная ситуация. Вместо того, чтобы, ну, например, воспользоваться этим поводом для скупки долларов у населения, чтобы именно как бы оно не потеряло слишком много от будущего краха, чтобы превратить эти доллары эти накопления нашего народа в рубли, чтобы они могли работать в российской экономике, предусмотреть возможности специальные фонды для покупки каких-то товаров, вот, чтобы выплатить людям и долги, которые государство отняло у них своими реформами. Вот вместо этого правительство России призывает продолжать и дальше нас кредитовать Америку вот посредством приобретения выпускаемой ею зеленой бумаги. И вот с моей точки зрения, вот это заявление Касьянова, оно должно похоронить последние надежды тех наших государственников, которые все еще надеются на какие-то патриотические действия нынешних наших руководителей. Они просто не понимают ни мировой раскладки сил, ни того, как должно функционировать настоящее национальное государство.
Которые имеют свои национальные интересы,
да.
Заботятся о своих.
Деньги – это мера ценностей. Они должны быть подконтрольны нам, а не какому-то другому государству, которое печатает бумагу, привозит их сюда и получает на них реальные ценности.
Да. Михаил Викторович, у нас еще один звонок.
Мы слушаем.
Михаил Викторович, добрый вечер. Вы знаете, в журнале «Русский дом» я вот на днях прочла то, что когда была осквернена Храмовая гора, то в этот момент, в течение нескольких минут, евреи успели заложить камень как бы в основание третьего храма Соломона. И вот не является ли в мистическом плане вся эта ситуация неким развязыванием Третьей мировой войны, поскольку, понятно, мистический храм как бы заложен и реально заложен, и это дает основание, значит, воздвигнуть третий храм Соломона, воцарить туда Антихриста, и, в общем-то, все пойдет по заранее заготовленному сценарию. Связана ли сейчас данная ситуация с тем, что произошло на Храмовой горе? Спасибо.
Ну, я думаю, что все мировое развитие связано с этим. Вот то, что вы говорите, храм Соломона и то, что по христианскому преданию в нем воссядет Антихрист, это как прообраз может повторяться в самых различных проявлениях нашей жизни. И сам факт того, что об этом заходит речь, что целый институт работает на воссоздание этого храма, скажем, в масонстве, особенно в американском, издавна в каждой ложе стоит макет этого храма, вся масонская символика связана с этим храмом Соломона, и в частности пятиконечная звезда связана с ним. Вот. Это все, конечно, признаки для тех, кто имеет уши, чтобы слышать, глаза, чтобы видеть, чтобы правильно оценивать идущие события в рамках православной историософии. А кто не имеет этого знания, кто не знает православного учения о смысле истории, тот, конечно, не может вообще ничего понять, даже ежедневную сводку новостей. А для нас, конечно, за всеми этими событиями может открыться больше именно при такой духовной чуткости.
Об этом отец Леонид Калинин говорил в нашем эфире в тот день, когда произошли эти трагические события. Отец Леонид подчеркнул, что эскалация насилия на Ближнем Востоке началась именно после того, как Шарон посетил Храмовую гору. И когда видишь публикации о пришествии Мишаха, как во многих пишут средствах массовой информации на Западе, когда сравниваешь с тем, что сейчас происходит, то эта цепь выстраивается в единую цепь. Этот теракт включается в единую цепь событий. Эскалация насилия, ужас и террор, запуганные народы, и народы должны добровольно вручить свою безопасность, скажем, какому-то надгосударственному центру. Но, Михаил Викторович, мы говорили и в передаче с отцом Леонидом Калининым, что есть еще надежда у мира. Почему? Потому что этот мир, как они себя и называют, они имеют право себя назвать постхристианским. Я имею в виду западный мир, после того, как на бомбах было написано «Подарок Пасхи», во время бомбежек косово-православных сербов, то этого явно уже постхристианский мир, тление, западный мир, во всяком случае. Но есть еще, вы сегодня говорили об этом, есть еще Россия. И вот этого духовного возрождения, этого духовного потенциала они боятся. Но нормальные это люди в Германии, в Америке, во всем мире, они чувствуют, что у цивилизации может быть путь не только в бездну, а есть другой путь, путь ко Христу.
Для этого Россия должна была бы в самой своей государственности явить всему миру чудо воскресшей православной России, чудо воскресшей православной государственности. Тогда здоровая часть всех народов, они могли бы обратиться к истинной вере, могли бы как бы услышать этот голос. И я вот в своей книге «Тайна России» я как раз вот на эту тему размышляю. Мне кажется, что в путях Божьего промысла такая возможность России логически предоставлена. Иначе не объяснить наши страдания. Мы должны вынести урок из наших страданий 20 века, понять причину, что мы отошли от истины, и вернуться к ней. И тогда мы и можем выполнить свою последнюю миссию в Божьем плане, спасти из всего человечества тех, кто достоин спасения. Но мы, конечно, не сможем спасти весь мир, потому что мы знаем, что мир весь, в конце концов, погибнет. Тайна беззакония, то есть сопротивление Божию закону и подчинение дьявольскому закону, беззаконию, она зреет, она созревает. Вот при виде западного мира, я все-таки там почти 20 лет прожил, можно видеть, что это уже бесполезно, невозможно. И вот как раз более всего меня потрясла в этом отношении Америка. Я там был раз 5 или 6, был на этих башнях взорванных. Меня поразило, насколько эти люди, американцы, ну, они там чистые, да, в чем-то похожи на детей, но более приближены к животному какому-то состоянию человечества. Это люди, которые иногда даже трудно назвать это нормальными людьми, вот даже посмотреть на их дикторов.
Потребительская вот цивилизация, да, вот возвращается.
Я сегодня смотрел CNN. Дикторша рассказывает о трагедии, но она вынуждена по инерции улыбаться. Даже что-то такое во всем этом есть неестественное, во всей американской цивилизации, как инопланетная. И она действительно противоречит закону Божию. Она иная, она совсем на антихристианских принципах основана в своем духовном существе, при том, что много хороших людей. Вот за людей мы, может быть, и могли бы еще побороться, если бы Россия стала православным государством.
То есть от России, мы, дорогие братья и сестры, не раз об этом говорили, в этом нет никакой национальной гордыни, как нас упрекают часто либералы, демократы, но Третий Рим стоит, а четвертому не быть. От России действительно зависит судьба всего мира. И, кстати, Михаил Викторович это хорошо понимает, и католики, добрые протестанты, они говорят, у вас же тысячи святых новомучеников, значит, Россия должна сказать новое слово миру. Вот мы в этих событиях, может быть, сейчас и замечаем, что мир ждет от России этого нового слова.
Но вы знаете, все-таки очень мало людей на Западе имеют достаточной информации, в том числе духовного опыта, чтобы понимать вот то, что вы говорите, что от России зависит судьба мира. Большинство ведь питается общими средствами массовой информации, и тут даже, посмотрите, даже на значительную часть русской православной эмиграции эти западные СМИ действуют совсем в духе Запада. Вот, скажем, я знаю людей, которые одобряли и политику Америки относительно Ельцина, поддержку всех его переворотов. Ну как же, это же против коммунизма, это за демократию.
Что такое духовное остепление?
И, скажем, я знаю одного человека, уважаемого, он был руководителем одной антикоммунистической организации, очень активной. И вот его отношение к бомбардировкам Сербии, американским, ну, правильно, там же коммунист Милошевич, потому что он питается только газетой «Neue Zürcher Zeitung» и западным телевидением.
Что ж тогда нам приходится ждать от простых американцев?
Да, вот я и говорю, вот только когда Россия воспрянет сама, и ее голос будет звучать во всем мире, вот тогда можно будет что-то сделать, и этим можно спасти еще и достойных американцев, и людей во всем мире от той участи, которая их ждет, гибель в конце истории с полным незнанием ее смысла. Это самое печальное, что могло бы быть уготовано западному миру.
Михаил Викторович, ну, кроме вот этих таких перспектив ужасных для западного мира, это путь в бездну, ведь есть еще на Западе люди, которые готовы обратиться, прийти к Господу. То, что приходы открываются от Австралии православной до той же Америки, тоже говорит о многом. Потому что Господь их зовет к себе. Господь свет истины готов им принести. Но опять же, как вы сейчас уже заметили, все будет зависеть от того, скажет ли Россия свое слово миру, как Святая Русь, как православное государство, как православное царство. На это надежд много. У нас есть утешительные пророчества многих наших старцев.
Да, это может, конечно, произойти только с Божьей помощью. Это не сделать методом какой-то революции, как некоторые даже православные надеются, там, создать тайные орденские организации, переворот. Это не произойдет путем выборов демократическим, это обман и манипуляция общественными настроениями. Это может произойти только с Божьей помощью. А она, я повторю еще раз общеизвестную вещь, она оказывается только тогда, когда есть кому в России помогать. Вот это и должна быть цель нашей работы и на радио, и везде, и что мы пишем, печатаем, чтобы в России сохранялось и ширилось истинно православное ядро русских людей, которым Господь Бог в нужную минуту может оказать свою помощь, именно потому что есть кому оказывать. Они возглавят Россию, они скажут то от имени России, что она должна сказать всему миру перед его концом.
Проповедь покаяния. И я думаю, у многих наших соотечественников сейчас тоже должны открыться глаза на то, куда ведет мир, эта цивилизация, западная цивилизация, это путь в бездну.
Вообще, конечно, такие события, они заставляют людей задумываться. И этим они полезны, все вот такие катастрофы, которые и с нами случались, и с сербами, с нашими братьями, и вот, может быть, сейчас и с Америкой вот это. Но для этого нужно все-таки проявлять усилия. И не только самим быть в курсе дела и интересоваться, а усилия проявлять в том, чтобы распространять эту истину в своем окружении, чтобы люди, ваши друзья, ваши родственники, коллеги по работе читали, получали в руки, чтобы им хотя бы попала та литература, где они могут это прочесть, могут узнать. Это долг каждого православного человека, помочь своему ближнему тоже. И мне кажется, что вот это, если бы православный каждый хотя бы еще одного рядом с собой просветил относительно того, что в мире происходит, а тот еще, вот это и было бы расширение того ядра, которое спасет Россию, кому Господь Бог сможет помочь.
И поэтому, дорогие братья и сестры, наша передача, к сожалению, подошла к концу. Но еще раз, как и отец Леонид Калинин призвал, мы пока полностью не видим еще в промысле Божьем смысла вот этого события, которое произошло в Америке. Но это явно призыв к молитвам, потому что от молитв православных людей и зависит, как будет развиваться дальнейшая судьба не только Америки, и наша судьба, и судьба всего мира.
Конечно.
Благодарим вас за внимание. Напоминаю, сегодня с вами беседовал Михаил Викторович Назаров. Вел передачу Виктор Саулкин. Благодарим вас за внимание. Храни вас Господь.
До свидания.
дорогие братья и сестры. Полностью нашу программу можно слушать в европейской части России, на Украине, Беларуси и в Западной Европе на коротких волнах в диапазоне 6125 кГц. Ежедневно с 20 до 23 часов по московскому времени. Также слушайте и читайте нас во всемирной сети интернет по адресу www.radrad.ru. Спасибо, Господь.